Местные рассказывают. По дороге к просвещению. Интервью с председателем местной организации «Незрячие специалисты» Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Ниной Константиновной Балан подготовила и провела Кристина Павлова.
Нина Константиновна, как долго вы уже занимаете должность председателя местной организации незрячих специалистов?
Я занимаю эту должность с апреля 1988 года по сей день.
Работа не превращается в рутину за такой долгий срок?
Нет, пожалуй, потому что я очень люблю свою работу. Я просто иногда очень устаю, но, тем не менее, после выходных я просто несусь на свою работу, потому что мне интересно работать с людьми.
В чем заключается ваша работа?
Ну, в основном это работа с людьми, как правило. Но приходится делать очень большую сейчас работу по делопроизводству.
В 2024 году ваша организация отметила юбилей. Сколько исполнилось ей?
95 лет. Она была создана в апреле 29 года.
А вы знаете историю ее создания?
Да, я, ну, не так, чтобы уже прямо вот говорить подробно, но в целом, да, я читаю брошюру Евгения Васильевича Клюшникова «От рабфаков до вузов». И он настолько подробно пишет, и я встречаю часто знакомые имена людей, которых я знала, теперь, к сожалению, их уже нет. И так волнуюсь, как будто вот это какая-то художественная увлекательная литература, потому что я проживаю вместе с героями, о которых он пишет, вот эти все времена, начиная от дня создания, и вот до 90-х лет. Он в 90-м опубликовал или в 91-м году опубликовал эту брошюру. Он описывал всю жизнь организации студентов. Она называлась «Ленинградское бюро слепых учащихся», начиная с момента создания, потом уже через войну, до того момента, когда эта организация из студенческой превратилась в организацию работников интеллектуального труда, а потом, спустя годы, она стала первичной организацией незрячей интеллигенции, а потом уже местной организацией незрячих специалистов. Он писал очень интересно и о том, как вообще образовывалась эта организация, и как было тогда до революции и после революции, как начиналось образование слепых, с чего оно начиналось. А потом пишет о рабфаках, на которых учились студенты, и мест было мало. В 1924 году Владимир Ильич Ленин узаконил существование рабфаков. Через 10 лет их уже не стало, и можно было сразу поступать в институт. Были двухмесячные курсы подготовки, высшие учебные заведения. Вот. А потом он описывает, как жила интеллигенция Ленинграда в военные годы. Председателем нашей организации был слухач Зобин. После войны стал Гордеев. Тогда он был кандидатом наук, Василий Николаевич Гордеев. Очень бурный рост организации был в 50-е годы. Каждый год очень много студентов поступало в вузы и заканчивало вузы. Было около 150 студентов в организации, тогда как сейчас их 30, где-то около того. Изучались языки французский, немецкий. При нашем Доме культуры были организованы кружки. А когда я была помоложе и была программистом по окончании института, работала программистом, то мы организовали тоже при Доме культуры компьютерные курсы по изучению английского языка. Тогда это была эра компьютеризации, тогда все только начинало разворачиваться, были большие машины, которые занимали целые комнаты. А потом уже появились залы, в которых концентрировались небольшие электронно-вычислительные машины, и надо было входить в машинный зал по фальш-панели такой. Это из кусков дерева такие большие панели, а под ними протягивались кабели с высоким напряжением. И надо было работать самим уже на этих машинах, получая загрузочные модули. Потом появились уже персональные машины ЕС, ряда ЕС, и американские вот эти пентиумы. Короче говоря, техника развивалась, и наши знания тоже развивались, и интерес к этой технике повышался постепенно. Даже в нашем правлении уже мы обратились к бухгалтерии с тем, чтобы перевести бухгалтерию на компьютерный учет. Тогда еще в те времена, в 70-е годы.
А как вы пришли в организацию?
Я потеряла зрение на втором курсе Ленинградского гидрометеорологического института, занимаясь спортом, который не разрешается людям с близорукостью, греблей и художественной гимнастикой. Ну, поэтому получила отстойку сетчатки. Год сидела дома, а потом получила инвалидность. Сначала третью группу, потом вторую, потом первую. Пришла в организацию Октябрьского района. студентка с мамой пришла за ручку, такая вся дрожащая, испуганная. А был тогда председатель Генкин, который сказал, ну что тебе в этой организации быть? Иди туда, где все студенты и преподаватели. И вот я пошла туда. Она базировалась здесь вот на Шамшево, в Доме культуры Шелгунова, так он раньше назывался. А сейчас Центр культурно-спортивной реабилитации. Ну и там меня сразу же окружили заботой и вниманием. И преподаватели, и студенты. Я вошла в бюро организации. И помогли мне освоить Брайль, Марбургскую систему брайлевскую. Но в основном мне студенты писали на лекциях все под копирку, все лекции. И готовились мы все вместе. Человек 5 девчонок собирались у меня дома, читали конспекты. Я все учила наизусть. И сдавала экзамены тоже наизусть. А Брайлем я овладела окончательно уже только на последних курсах.
На кого вы учились?
Я училась на синоптика. А потом перевелась на программиста-синоптика. То есть вот потеряв зрение и будучи синоптиком, мне сказали, что так вот ты не сможешь анализировать барические, термические карты метеорологические. И надо менять специализацию. Слава богу, в моем институте был очень умный проректор по учебной части, который мне сказал, хочешь учиться, учись, дадим возможность, но учись, хорошо учись. Вот, и я пошла учиться, но все брала на память уже. И так вот я закончила институт гидрометеорологический, дали мне свободный диплом. Но потом, опять-таки, наша организация мне помогла. Один человек из членов нашей организации, закончивший университет, сказал мне, что раз ты программист, а я стала программистом, по окончании института я получила профессию «Численные методы прогнозирования погоды с помощью электронно-вычислительных машин». И я пошла работать по его рекомендации в научно-производственное объединение «Ленэлектронмаш». И там работала 15 лет программистом. Там же вышла замуж за это время, родился сын, и вот такая вот у меня получилась жизнь.
У вас там было полностью зрячее окружение?
Полностью зрячее окружение, кроме вот этого человека, с которым мы работали в одном отделе, Игорь Михайлович Никитин. Он был научным сотрудником, и он был руководителем одной из лабораторий нашего отдела. Я была в другой лаборатории. А так вот у нас было 1500 сотрудников, и потом еще были двое незрячих в другом отделе. Но все работали очень интересно, и всем очень нравилось, во всяком случае. Я там проработала 15 лет, это для меня была просто песня. Я занималась автоматизацией систем управления, АСУПы, так называемые АСУПы. Я работала над годовой программой ремонта судов на Таллинском судоремонтном заводе. Эту программу я писала для директора судоремонтного завода. Как перемещаются суда, различные нагрузки там по шлюзам и докам. И вот это было такая увлекательная, потому что надо было сперва изучить вообще всю систему перемещения судов, какие бывают суда, какие бывают доки и шлюзы, как все это движется, какие ремонты. Такая вот большая работа, несколько лет это была работа у меня.
Тогда работа позволяла вам быть активным членом ВОЗ?
Да, я очень активно жила в то время и изучила язык эсперанто за то время, и сын у меня потихонечку рос. После работы я занималась очень много художественным словом, потому что встретила человека, которого потом называла своей духовной матерью в эти годы. Как раз, когда мы изучали английский язык компьютерный в Доме культуры имени Шелгунова, я встретила в коридоре эту даму, она меня обняла за плечи. Говорит, вы не хотите заниматься художественным словом? Я говорю, да, я занималась в свое время, я хотела поступать в театральный институт и готовилась. Но побоялась, потому что мой преподаватель, который готовил, он умер за год до окончания мною школы. Вот, и я побоялась идти. И тут я снова начала заниматься и получила свою вторую духовную жизнь, кроме основной семейной жизни и рабочей. Сначала я занималась с ней, с Тамарой Владимировной Петкевич, которая написала книгу «Жизнь сапожок непарный на фоне звезд и страха». Двухтомник. Кстати, во втором томе она пишет о том, как она работала у нас в Доме культуры художественным руководителем, как она пришла к слепым, как она стала вникать в мир слепых, их жизнь, их интересы, как она была вообще потрясена тем, что человек незрячий гораздо богаче внутренним миром, чем зрячий. Ну, не каждый, конечно, зрячий, но тем не менее, насколько этот мир богаче и глубже. Как она с нами занималась, со всеми она руководила самодеятельностью, ездила с нами по разным городам. Мы были и в Молдавии, и в Ташкенте, и в Ереване, и в Риге. Ну, тогда можно было ездить, это было очень интересно. Мы выступали в разных городах, тоже на предприятиях незрячих. А потом я занималась ее мужем, лауреатом Государственной премии России, Владимиром Александровичем Галицким. Он был режиссером театра Ленинского комсомола, ныне Балтийский дом. Ну, она открыла для меня, конечно, духовный мир необыкновенный. Именно не черный мир, а мир, в котором можно жить и дальше. Потому что когда пришли времена 90-х, страшные времена, я прибежала к ней с переживаниями, как же жить дальше, что же это такое творится, люди теряют работу, мы же инвалиды, как же мы-то будем жить? Мы же пропадем, у нас же тоже семьи, все. Я была в страхе в те годы, в таком просто упадническом состоянии. Она мне сказала очень просто и как-то так спокойно: не надо волноваться, пройдут годы, десятилетия, и все наладится. Надо верить в то, что жизнь изменится, и все будет по-другому. Я ей поверила, и особенно после ее книг, я каждый раз, когда у меня возникала какая-то сложная ситуация в жизни, я всегда читала ее книжку. Брала в руки эту жизнь «Сапожок непарный» и поражалась, насколько эта книга помогает вот вытянуть себя в любой ситуации.
Вы сказали, что проработали на производственном объединении 15 лет. А почему вы оставили работу и что произошло потом?
Моему сыну было 10 лет. Мне надо было уделить ему больше внимания. А потом произошло то, что происходило у всех. То есть все катилось к 90-м годам. Ну, все шло к тому, что надо было менять работу. Хотя было очень жалко, но постепенно уходили мои друзья, и предприятие в критическом положении оказалось тоже. Так что я ушла работать в общество слепых, и мне было 40 лет уже, и началась моя вторая запись в трудовой книжке, которая сейчас еще продолжается пока. Как раз менялся председатель, перевыборы были, и мне предложили избраться председателем тогда РИТА.
Когда вы пришли в организацию, какими были ваши первые шаги?
Ну, во-первых, налаживание психологического климата в бюро. Нужно было сплотить всех. Вот я занималась этим. Мы сплачивались. Потом в те времена, были времена Достоевского, как говорил когда-то наш Борис Александрович Пивоков, который потом в дальнейшем стал моим заместителем. Тогда надо было доставать и постельное белье, и продовольственные наборы. Все было в дефиците. Все, что нужно было для жизни, тогда было в дефиците. Вот мы это тоже делали все. И мы занимались детьми. Тогда теми, кто уже вырастал, уже приходил к нам молодежь, мы тоже ими занимались. Готовили вузы, налаживали взаимоотношения с вузами. Тогда надо было находиться в контакте с ректорами или деканами, с тем, чтобы некоторым студентам создать индивидуальную программу обучения. Вот у меня был студент такой в организации, который, будучи уже подростком, потерял зрение после ДТП. И после этого пошел в школу нашу, закончил эту школу. Но головные боли продолжались. Зрение у него было плохое очень, совсем-совсем. И мы тогда договорились в институте с деканом его факультета, что он будет учиться по индивидуальной программе. И так он и закончил институт, преподавателем стал. Ну вот, а сейчас все не так. Когда эти были 90-е годы, ведь до того молодежь не хотела учиться. Работали на предприятиях. Предприятия были богатые. Работа была, деньги были, льготы были. Строились дома, можно было и менять квартиры. Строились санатории наши, дома отдыха. Вообще незрячим людям тогда жилось очень даже хорошо. И была работа, и не хотели они учиться в институте. Это же тяжело и трудно. Надо и чтеца было на нанимать в мои годы, платить чтецу, хотя нам давали стипендию и выделялись деньги еще на чтеца-секретаря через ВОЗ. И на докторантуру, тем, кто в докторантуре учился, и на аспирантуру. Потом, когда наступили 90-е, люди стали терять работу, тогда незрячим людям стало делать нечего, появился интерес к учебе, тем более, что принимать стали где-то без экзаменов, а где-то с экзаменами, но без конкурса.
На кого в основном тогда учились?
А так же, как и сейчас, наверное, история, философия, нас иностранные языки, математика, музыка, ну и массажисты. А с массажистами это вообще особая история. Тогда был председателем нашего правления Леонид Алексеевич Матвеев. И вот начались у нас горячие точки появились на Кавказе. И родители боялись отпускать слепых детей учиться в Кисловодск, в медицинское училище. Там было специализированное медицинское училище в Кисловодске. Ну и возникла у нас такая идея обучения в нашем городе массажу. Леонид Алексеевич Матвеев мне говорит: давай, пробуй. Я стала просить центральное правление, работников центрального правления помочь, руководящих работников. Но все отказались. Тогда он говорит, давай пробуй дальше, еще где-то проси. И после очередного дня «Белой трости», которые тогда у нас только начались, я обратилась к директору предприятия «Свет» Валентину Николаевичу Осипову и попросила его выделить средства для того, чтобы организовать хозрасчетную группу обучения незрячих любого возраста на базе медицинского училища на Волковском проспекте. А директор того училища была Евгения Алексеевна Родина. Удивительная женщина, такая эмоциональная, энергичная, которая очень заинтересовалась этим вопросом. Мы с ней создали эту группу благодаря Валентину Николаевичу, в которую входили члены нашей организации незрячих специалистов и несколько сотрудников предприятия «Свет», то есть рабочие незрячие оттуда. Группа была небольшая. И Евгения Алексеевна в 91 году начала обучение этих студентов, а потом поехала в Кисловодск, изучила методику обучения незрячих, поехала в Москву в Министерство образования. И в конце концов эта группа стала законной, бесплатной уже отделением обучения незрячих массажу. Теперь уже в медицинском техникуме номер 2. Последние годы мы стали очень плотно заниматься доступной средой. Дело в том, что в связи с развитием компьютеризации, она ведь и нам помогла жить, незрячим людям. То есть наши компьютеры стали быть озвученными скринридерами JAWS и NVDA. Ну и телефоны появились тоже, смартфоны, которые тоже озвучены. Там есть программы навигационные. И нам необходимо стало самостоятельно больше передвигаться по городу. Хотя в целом незрячие стали меньше ходить, сидя дома за компьютерами, читающими устройствами. Но, тем не менее, жизнь заставляет двигаться, и надо изучать эти навигационные программы. Мы стали заниматься доступной средой. Незрячим захотелось пойти в музей, в театр, больше получить информации во всех учреждениях. Мы заключили договора на сотрудничество с различными учреждениями. Так, например, вот с Русским музеем в 2017 году у нас была такая общая программа, которая называлась «Белое эхо мраморного дворца». Мы создавали там 5 историй мраморного дворца. Это было очень интересно все посещение этого дворца. И с тех пор у нас завязалась такая плотная дружба с Русским музеем, которая в этом году выдала нам еще одну программу очень интересную совместно с театром «Инклюзион». Это путешествие по мраморному дворцу для маломобильных групп населения. Причем даже наш слабовидящий член организации Саша Нехорошев с научным сотрудником этого музея вместе проводят экскурсии по Русскому музею, очень интересные. То есть мы осваиваем пространство музеев. Это Исаакиевский собор, там сделали тоже рельефные карты, и нас приняли в Исааковском соборе в тот день, когда проводилась там уборка, то есть там не было посетителей, и мы могли внутри посмотреть Исаакиевский собор, все потрогать, это было вот очень интересно. Потом храм Спаса на Крови на канале Грибоедова, тоже там есть и макеты, аудиогид, экскурсия для самостоятельного посещения этого храма. А потом у нас было интересное направление, это создание тифло-сопровождения спектаклей в 4 театрах города. Эстрады, Ленсовета, театра драмы на Литейном и молодежного театра в Саду Буф. Там мы занимались даже с актерами этих театров, проводили такие мастер-классы. Мы учили их не только вот помогать нам понимать спектакль, но понимать и психологию незрячих людей, как с нами обращаться и жить рядом, тому, как мы можем прийти в театр. Вот все-все полностью мы с ними проживали нашу жизнь незрячего человека. То же самое было, когда мы познакомились с нашей большой академической филармонией имени Шостаковича. Там тоже теперь есть доступ к филармонии с помощью программы в смартфоне «Говорящий город». Далее мы занимались с метрополитеном работой, с аэропортами, занимались доступностью сайта метрополитена, чтобы можно было заказать сопровождение внутри метрополитена через сайт. Кроме того, благодаря программе Института культурных программ были проведены лекции для работников театров, музеев, библиотек, домов просвещения, детских учреждений, с тем, чтобы обучить работников этих учреждений приему незрячих посетителей. Они узнали мир слепых и были поражены, что незрячий человек, мало того, что он может быть образован и сам себя обслуживать, он еще и прекрасно знает искусство и мир искусства. В свое время мы проводили лекции и в больницах нашего города, таких как Елизаветинская больница, родильный дом на Васильевском острове, больница имени Костюшка. Мы рассказывали о том, как принять незрячего человека в приемном покое, как проводить его в палату и как ему помочь внутри больницы провести время, которое ему положено для лечения. То есть и средний персонал, и врачи все были на этих лекциях, и все это было очень полезно. И для нас, кстати говоря, как лекторов, и для них тоже. В целом-то мы живем очень активно, благодаря тому, что наш председатель правления держит нас плотно и организует работу очень грамотно. Мы живем напряженной, такой активной, творческой жизнью. Я не представляю себе другой жизни, кроме как вот именно в среде Всероссийского общества слепых. Несмотря на то, что вот у меня семья и заботы семейные, я не представляю себе другой жизни, потому что общество нас самое главное объединяет и заражает интересом к жизни. Несмотря на то, что есть у нас сейчас и компьютеры, и устройства для чтения книг, но без вот этого общества, без этих вот мероприятий, которые у нас проводятся, без библиотеки, которая, правда, существует благодаря Комитету по культуре, но они же все равно обслуживают нас и служат нашим интересам. Я не представляю себе другой жизни. Даже взять эту доступную среду. Если бы не было общества слепых, то не было бы этой программы, которая существует, городская программа доступности для маломобильных групп населения. То есть любые инициативы в городе поддерживаются наши. А кто будет эти инициативы вырабатывать, кроме нас? То есть получается, что мы помогаем себе сами, но руками, социума, руками нашего города, нашего руководства городского. Но все равно инициатива идет от нас, а без этого не прожить.
Что бы вы могли посоветовать молодому человеку, который только начинает взрослую самостоятельную жизнь?
Надо, наверное, сначала оглядеться, какие есть профессии, что его интересует и как можно применить себя в зависимости от своего физического недостатка. Ведь отсутствие зрения — это все-таки физический недостаток. И мир под нас не прогнется. Как в песне поется, что мир под нас прогнется, на самом деле он под нас не прогнется. Мы должны приспособиться к этой жизни. Но нам надо чувствовать себя достаточно свободными, чтобы жизнь была гармоничной. А для этого надо понять, что мы можем, что может молодой человек, к чему его тянет, не только его тянет, но на что он способен. Я бы, конечно, посоветовала получить образование. Если есть поддержка материальная в семье, то получить высшее образование, чтобы расширить свое мировоззрение, чтобы понять мир, в котором ты живешь, и помочь себе и другим, и сделать эту жизнь радостнее, надо учиться обязательно. Потому что работа, она всегда найдется.